Итак, сегодня 19 апреля 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся с вами в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. Это наши лекции по йоге под эгидой Открытого йога-университета. Если вам понравится то, чем мы здесь занимаемся, приглашаю вас посетить все наши занятия практические, все наши семинары. А затем также кто-то, может быть, созреет в дальнейшем преподавать йогу. Есть у нас курсы и для преподавателей. Правда, отбор туда достаточно такой жесткий. Но, тем не менее, мы заинтересованы, чтобы знание распространялось. Мы заинтересованы в том, чтобы было как можно больше вменяемых людей, которые несли знания йоги. К сожалению, вот эта проблема вменяемости, она краеугольный камень сейчас в распространении знания. Поэтому еще раз приглашаю вас. Вся информация на наших сайтах www.yogacenter.ru, www.happyyoga.narod.ru, и вот еще скоро сайт будет, он будет называться openyoga.ru. Еще раз, мы заинтересованы в хороших, нормальных, сильных, вменяемых людях, которые понесут эту традицию дальше. Традиция йоги исчезает. К сожалению, как показывает практика, из тех людей, которые, в общем-то, претендуют на то, чтобы преподавать йогу, большой процент людей, ну, мягко говоря, странных. И это без того запутывает и так трудно понимаемую науку йоги. Поэтому, если кто-то считает, что йога это действительно часть его жизни, что это его судьба, милости просим, значит, на курсы по преподаванию, но там не так просто туда, чтобы попасть. Всю информацию можете найти, в том числе и на сайтах, все там требования. Значит, с вами мы пойдем сегодня, так же, как мы шли на предыдущих двух лекциях, мы с вами займемся темой образ жизни в среде йогов и йоги. На прошлых двух занятиях мы уже успели кое-что рассмотреть. Сегодня пойдет следующая очередная лекция из этой же темы. Ну и затем мы с вами обсудим вопросы, которые интересуют вас. Итак, мы остановились с вами на прошлой нашей лекции на том, что несмотря на внешнее сходство между людьми, души, которые находятся внутри этих тел, наших тел, они разные по степени самоосознанности, по степени ответственности, по степени такого как бы духовного, если угодно, духовной ступеньки. И мы с вами коснулись той темы, что прежде чем судить о человеке, то есть надо судить не так, как это часто делается, значит, по каким-то внешним факторам, как он там выглядит там, и так далее и тому подобное. А судить о человеке надо в первую очередь по тому, на какой стадии эволюционного развития находится его я, его душа, его атма. Точнее, в какой степени атма человека сама осознает сама себя. Почему? Потому что атмы у нас у всех равно великие, или в своем идеале они все в этом смысле одинаковые, но степень, в которой осознает каждая атма сама себя, она разная. И все самые чудовищные перекосы, которые вы проследите в течение истории человечества, когда объявлялись войны, когда там, допустим, одна раса истребляла другую расу, одна национальность истребляла другую национальность, там люди одних взглядов истребляли людей других взглядов, иногда совершенно чудовищным образом. Так вот, это была попытка делить людей по значит, каким-то внешним признакам, которые по сути своей не имеют никакого отношения к разделению людей, но в то же самое время, почему это вообще в принципе могло происходить, что, к сожалению, случались такие вещи, что в той или иной большой группе людей, значит, вот если вы там будете изучать, допустим, историю Америки еще до Колумба, там иной раз одно племя индейцев полностью уничтожало другое племя индейцев. А на вопрос, почему они это делали, ведь те же, ну, такие же люди, на что эти индейцы отвечали, нет, те были, как это, знаете, такое выражение есть, не люди. То есть это живые существа с телами людей, но по своей внутренней структуре это животные. И вот самым чудовищным образом шла борьба за выживание, и иногда действительно ничего не оставалось, как в этой вот борьбе, значит, не дать себя уничтожить. Но это, опять же, вовсе не прикрывает все те злодеяния, которые в дальнейшем начались под этой эгидой делать. Вот чему я вас призываю, чтобы вы с самого первых занятий вот по йоге понимали, что мир, он гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, что вот есть там справедливые или несправедливые, есть там правильное или неправильное, есть правильные подходы и образы жизни или неправильные. Если вы более внимательно изучите условия, в которых жили люди, вы начнете понимать, что Вселенная, в общем-то, сбалансирована. Как это не печально сказать, но у любого явления есть две стороны. И если мы иногда сталкиваемся с какими-то такими традициями, которые нам кажутся совершенно неприменимы в качестве образа жизни для нас, мы не должны судить строго. Ну вот в частности, в Индии есть так называемые законы Ману. Достаточно интересный свод правил, регламентирующих жизнь людей. Не дай Бог нам с вами по ним жить. Не дай Бог. Но в тот момент времени для тех людей, для того состояния, которое себя представляла масса людей, то есть для той степени самоосознанности душ этих людей, это были наиболее оптимальные и справедливые, и более того, как бы сказали, прогрессивные законы. Поэтому мы должны отказаться от такого, знаете, огульного суждения. Вот это хорошо, вот это плохо. Вот рабовладельческий строй плохо, мы считаем. Да, действительно, это плохо, когда, значит, если, не дай бог, где там и сейчас, вот иногда показывают по телевидению, где там в Африке до сих пор эта система работорговли, или где-нибудь даже в других странах. Но если вы проанализируете состояние и положение дел там в там, какой-нибудь Римской империи еще много-много тысяч лет назад, то получалось так, что изначально рабы были, это люди, души которых находились на крайне низком уровне самоосознания и саморазвития. И поэтому вот эта общая структура, ну если безусловно без перекосов, она была выигрышная для всех. Понятно, мы сразу же вспоминаем, что над этими рабами издевались, там, их там, значит, всячески там били, унижали, это, конечно же, перекосы чудовищные, но ведь была и другая сторона, когда эти люди, они не голодали. Так бы он в лесу в своем жил, там где-нибудь в Африке, и там постоянно бы гиб от неурожая или от каких-то зверей. Та же самая ситуация, иногда говорят, вот там, царская Россия, крепостное право, как чудовищно, как плохо, как же это так, значит, это же позор. Действительно позор стал уже в последние годы крепостного права, это действительно стал позор. Почему? Потому что души стали рождаться там очень-очень такие развитые. Но если же, опять же, вы проанализируете эту ситуацию, там, скажем, 1000 лет назад, когда это крепостное право стало зарождаться, оно ведь зарождалось не на, ну, как сказать, не на пустом месте. Ну, представьте себе ситуация, когда человек по своей психологии бомж. И он, значит, все свое уже пропил, берет в долг. И тоже, и вот таким образом он сам себя закабаляет. Вы должны понимать, что все, что в истории происходило, это иногда хотят представить, что это вот какие-то там группы, классы, одни начинают подавлять других там и так далее, к власти стремятся. Если бы все было так просто, все гораздо сложнее, к сожалению, любая система, любой образ жизни, он выстраивается, исходя из того материала, точнее, из тех людей, которые есть. Помните эту поговорку, значит, что все заслуживают того правительства или тех правителей, которые имеют. Поэтому еще раз вас призываю, не судите вы строго эту бедную Индию с ее многочисленными кастовыми вот этими пережитками, с ее многочисленными такими вещами, от которых мы просто бы содрогались. Все хорошо в своем месте и в своем времени. Но, Боже нас упаси, слепо это копировать. Почему эта тема так важная сейчас стала, в том числе и в йоге? Потому что это знание, древнее знание йоги, проникает к нам сюда, на Запад. И вот мы действительно начинаем делать те или иные упражнения, медитации, действительно достигая каких-то высот в йоге, мы начинаем некритично переносить эти достижения и на все остальное. Мы начинаем как бы там, боготворить там, эту кастовую систему Индии, там, или их образ жизни, или что они едят, или что они носят. И Вот на этом получается такой несмешной перекос, который, в общем-то, ставит в тупик все, в том числе и йогу. А в этой связи перед всеми нами стоит сейчас очень серьезная задача, как выработать свой собственный образ жизни и действительно отделить зерна от плевел, отделить ту мудрость, которая сохранилась в среде, допустим, Индии, Непала, других стран, Тибета, где, в общем-то, йоговские знания были, и отделить от этой шелухи, которая, в общем-то, иногда окружает. Сделать это, на первый взгляд, просто. Ну, казалось бы, все, что работает, оставить, а все, что не работает, выбросить. А вот не получается так просто. Поэтому единственный выход в этом смысле – это хорошо чувствовать и хорошо разбираться в традиции того места и того времени, где сохранилась йога. Понимать, почему все так, а не иначе. Но в то же самое время ни в коем случае не копировать, а попытаться перенести на нашу почву, на наш образ жизни, на наши взаимоотношения и так далее, и так далее. Итак, еще раз подведем некие такие основные моменты. Есть три группы, ну как бы три большие группы душ. Это те, которые еще недавно были животными, и поэтому бесполезно, им бесполезно что-либо говорить такое, знаете, утонченное. Они еще, в общем-то, они просто не понимают, о чем будет речь. Есть души, для которых, в общем-то, и предназначено знание йоги. И есть третья категория таких душ, о которых мы ничего сказать не можем. Это учителя йоги. И мы должны сразу же для себя сделать такой четкий, однозначный вывод, что судить о человеке надо в первую очередь по тому состоянию, в котором находится его душа. Как бы он ни выглядел, какой бы национальности, расе, вероисповеданию или еще чего-нибудь он не принадлежал. Вот это действительно разделение людей. И здесь ничего мы с вами поделать не можем. К сожалению, во времена французской революции, у нас здесь во времена нашей революции. Почему-то этот закон абсолютно никто не понимал. И вот эти были отчаянные попытки сделать Царство Божие на земле. Ведь попытки очень такие хорошие, справедливые, там, коммунистического общества, все равны, всем равные там возможности, права и так далее, и так далее. Ну и вы помните, к чему это каждый раз приводило. Что во Франции, что у нас здесь, что еще там в каких-то других странах. Почему каждый раз вот этот благородный порыв человечества изменить жизнь к лучшему, ведь проанализируйте жизнь этих революционеров, это сейчас нам пытаются представить, что это были там последние негодяи там и какие-то маньяки. Но ведь это же не так, это же были идейнейшие люди, это были честнейшие люди. Но они стали заложниками своих неправильных воззрений на природу человека. Они считали, что мы все одинаковые, что мы все равны. Да, мы все равны, но это равенство будет только лишь тогда, когда мы достигнем просветления, самадхи, освобождения. Но сейчас мы все абсолютно не равны с вами. И если нет этой самоосознанности, то как ты можешь человека, который в статусе там еще полуживотного, ставить на руководящую роль? Он еще, ну, грубо говоря, собака в теле человека. Он же начнет тут же этим злоупотреблять. И этого, конечно же, наши революционеры не видели. Ну и все получилось так, как оно получилось. Но на самом деле, конечно же, народ мудрее. Все равно как-то это стало складываться, как-то лишних стали выдавливать. Все равно потом пошла эта небольшая трансформация. Почему? Потому что иначе бы просто вообще был бы полнейший коллапс государства. Но какой ценой это все было достигнуто? Поэтому следующий такой момент, о котором тоже следует помнить, что построение такого идеалистического общества возможно только лишь с учетом того, что степень сознания каждого индивида абсолютно разная. И кому-то, ну так, знаете, если из йоги приводить пример, кому-то можно доверить какие-то тайные знания для практики йоги, а кому-то вообще их на пушечный выстрел нельзя к ним подпускать. Но здесь сразу же идет другая сложность. Хорошо, если, знаете, как все было в древности просто. Вот у него другой цвет кожи, а все, не наш, чужак. Отделить, а еще лучше уничтожить. Чтобы под ногами это не мешался, да? Как все просто разделять, когда есть явный, ну, какой-то критерий, за который можно зацепиться. А вот в отношении душ этого вы не можете сделать. Как вы сможете определить, на какой степени, значит, эволюционной лестницы находится душа? Поэтому нам ничего не остается, кроме как действительно по общению с людьми определять, на какой, кто они. Поэтому это очень трудно иногда сделать. Иногда наши предубеждения играют с нами злую шутку. И мы начинаем общаться не с теми, с кем нам надо, и наоборот, не общаться с теми, с кем нам, в общем-то. И это нас уводит Бог знает куда. Ну и теперь непосредственно коснемся мы тех, как бы, сценариев, тех образов жизни, которые, в общем-то, до нас, в общем-то, дошли в рамках йоги. Итак, в рамках йоги что от вас требуется в первую очередь? В рамках йоги от вас требуется в первую очередь общаться только лишь с себе подобными. И всячески избегать общения с ненужными людьми. То есть, если вы видите, что у вас есть альтернатива, допустим, общаться с людьми, которые стоят Ну, еще вообще, то есть они еще непонятно, то ли люди, то ли звери. Иногда нас просто карма заносит в такие условия. Вы родились где-нибудь, да, вот вы родились просто. Вы ни сном, ни духом не подозревали, что там ваши там соседи по лестничной клетке или там, ну мало ли, друзья во дворе, они, ну, все же дети, они играют вместе. Но ведь степень, как бы, развития я у ребенка, у них ведь тоже разная. Я очень часто, это самое типичное там случай, что когда ребенок там попадает там в среду совершенно чудовищную, просто в чудовищную среду, иногда совершенно маргинальную среду. Понятно, что он там общается там с будущими какими-то там преступниками, убийцами и непонятно кем. Вот так карма загоняет иногда. Поэтому здесь мы ничего сделать не можем. Уж где родились, там и родились. Но что в наших силах? В наших силах не пересекаться с теми, с кем нам пересекаться не надо. И не позволять, чтобы наши дети пересекались с теми, с кем не надо пересекаться. У меня была одна девушка, у меня учила йогу, она сама учитель была в начальных классах, и там такая директива вышла для учителей, что вот вы давайте-ка так, вот у вас есть отличники, у вас есть двоечники, давайте-ка вы их перемешайте. Для чего? А вот чтобы отличники вытаскивали двоечников. Ну, на первый взгляд, такой благородный, конечно, такой посыл, да, то есть. А с другой стороны, это подрезать этому будущему отличнику крылья. Почему? Он начнет общаться не пойми с кем, наберется у него не пойми каких привычек и может поставить крест на своем будущем. Поэтому на первый взгляд такие, знаете, благородные порывы, они чреваты чьей-то изломанной судьбой. Вот точно и так же и мы с вами. Мы с вами должны очень тщательно выбирать круг общения. Понятно, в этом отношении у нас, ну, не все в наших, как говорится, полностью руках, но во всяком случае все, что мы можем делать, это мы можем выбирать, с кем общаться или с кем не общаться. Или если мы отвечаем за там других людей, то, ну, кто там, за своих детей, там, я не знаю, за кого, то опять же огораживать их от тех, от кого не надо. Иначе глазом не успеем моргнуть, как эти души попадают вот в эту среду отрицательную, и все, идет перекос, страшный перекос. Перекос, еще раз, на всю жизнь. Иногда сделать это, еще раз говорю, сложно. Но если есть возможность, это делать надо. Мы не можем переделать людей, этого нам не дано. Мы не можем там из человека, который находится на низком стадии развития, сделать человека, чтобы он стал на высокой стадии развития. Нам это не дано. Господь Бог бьется, и то ему надо нескольких жизней, чтобы поднять этого человека на следующую стадию. Поэтому, Боже вас упаси, заниматься таким, знаете, ну, такими вот толчками взад, что типа ты давай развивайся. Вы ничего не достигнете. Это не ваша задача. Развивает только Бог. Или Абсолют, или как угодно назовите. Или космический закон Дао. Но никак не вы. Поэтому не в ваших силах переделать людей. Не в ваших. Но в ваших силах общаться с нужными и не общаться с ненужными. Конечно же, вы должны всячески способствовать тому, чтобы люди, с которыми вы общаетесь, действительно поднимались по духовной лестнице эволюции. Но, друзья, на этом поприще мы можем сделать так мало с вами, практически ничего. Вот у нас есть курсы по подготовке преподавателей, и там есть очень странные тексты. Один из них – это афоризмы для будущих преподавателей. Оказывается, и такая наука сохранилась. Так вот, там сказано, что ты в принципе никогда никого не сможешь научить йоге. Это тебе не дано. Ты сможешь сделать лишь одно – устранить препятствия на пути другого человека, чтобы он сам переоткрыл йогу. Все. Вот еще раз вдумайтесь, да, что я там, мне иногда говорят, вот вы учите йоги. Да не учу я никого. Я устраняю препятствия с пути людей, чтобы они сами переоткрывали йогу. Больше я ничего не делаю. Если я устраняю эти препятствия хорошо, профессионально, значит, вовремя, значит, честь мне и хвала. Если я это делаю неправильно, значит, я не соответствую своей должности. Но я никого не учу йоге. Йогу нельзя выучить, йогу можно только лишь переоткрыть внутри себя. Вот точно такая же ситуация и с людьми, с которыми вы общаетесь. Не пытайтесь их сделать лучше, вы их не сделаете лучше. Попытайтесь устранить препятствия на пути того, чтобы они сами сделались лучше. Похоже, но совершенно принципиальная разница. Ну и, наконец, вторая часть – это общаться с теми, или стремиться к тем, кто уже находится на более высокой ступени. Вот почему во всех трактатах и сказано, что всегда там при любой возможности находись в поле там какого-нибудь святого гуру. Ну это вот в Индии это сплошь и рядом. Там получи у него даршан, лицезрение, там всячески вокруг него вертись, крутись. Почему? Потому что, знаете, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Если это срабатывает, то и набираться надо. Ну, то, что полезно, а не то, что нас уводит вниз. Поэтому вот еще один такой момент, который как-то определяет образ жизни. Это всегда искать своих единомышленников, всегда искать людей, находящихся на твоем же собственном уровне духовного развития, и постараться не общаться с теми людьми, которые на более низком уровне развития. Во всяком случае, если мы общаемся, то всегда фильтровать это общение, иначе мы можем, знаете, набраться чего-то совершенно негативного, как, знаете, от собаки вшей. Долго возишься с собакой, потом не удивляйся, что, значит, у самого вши завелись. Вот точно так же на бессознательном уровне начинают копироваться шаблоны поведения, какие-то реакции на внешние раздражители, какие-то приоритеты и так далее, и так далее. И причем это происходит, вы даже себе отчет в этом не будете отдавать, как быстро вы наберетесь того, чего не надо, вместо того, что надо, если вы начнете общаться с ненужными людьми. Иногда мне говорят, ну как же, я вот с ними общаюсь, я жизненного опыта набираюсь. То есть, вот я, откуда я знаю, какой мир? А вот тут я, значит, с бывалым уголовником пообщался, он мне рассказал, значит, как у них там было на зоне, в красках. Вот. Только зачем вам это? Вы просто не понимаете, что этим самым вы как бы настраиваетесь на волну уголовщины. И если у вас заложены эти самые семена негативной кармы, связанные с этим миром, то считайте, что вы их начинаете поливать. Именно так прорастает карма. Поэтому иногда вот это вот набирание опыта, это не набирание опыта, это условия, для того, чтобы если у вас есть негативные семена этой кармы, они развернулись. Если у вас, конечно, их нет, то общайтесь хоть, не знаю, 3 раза с уголовниками. К вам не пристанет. Вот тоже иногда спрашивают, ну как же так, вот у меня много учеников было, тоже Бог знает, иногда я просто поражаюсь, вот насколько судьба и карма людей непредсказуемое. Значит, детство – это какой-то там, значит, полубарачный поселок бывших этих заключенных, причем за какие-то мрачные там такие убийства, там не убийства. А он все детство с ними, причем дети, значит, этих уголовников такие же, он с ними все детство проиграл. Понятно, что когда они все выросли, этих детей всех потом пересажали, потому что тоже оказались уголовниками. А он вышел, как ни в чем не бывало, и совершенно вот не пристало. Почему не пристало? Да кармы не было негативной, связанной, значит, вот с этим уголовным прошлым. А если бы была? А если бы была, сам бы оказался в зоне. Почему? Потому, а может быть, и не оказался, потому что карма ждет всего лишь условий, чтобы развернуться. Поэтому мы с вами внутри себя носим семена негативной кармы, какой мы даже не помним. И зачем искушать высшее? Знаете, мы не знаем, там, в чем наше прегрешение, не знаем. Ну, зачем искушать, зачем поливать водой поле, не зная, а вдруг там действительно есть эти семена негативной кармы. Поэтому не надо общаться с теми, с кем не надо. Не надо пытаться набираться этого жизненного опыта. Не пригодится он вам, если у вас нет кармы. А если карма есть, то тем более не пригодится. А вот такой тоже момент мы должны с вами понимать, что это стремление в образе жизни общаться с теми, с кем надо, и не общаться с теми, с кем не надо. Обратная сторона этой медали. Иногда человек действительно закрывает на это глаза и продолжает жить в мире, общаться, в общем, с кем попало. Обратная сторона этой медали придет в очень неприятной форме, в форме одиночества. Почему? Ну, вы общались с кем попало, значит, не общались с кем надо было общаться. А потом рано или поздно, как бы, знаете, внутренний запал энергии и сил уже как бы иссяк, а вокруг как было болото, так и осталось. Поэтому иногда проблема одиночества – один из самых суровых бичей в жизни человечества. Более того, одно из самых таких суровых таких моментов в духовной жизни каждого йогина или йогини – это одиночество. Но все должны через это пройти, чтобы потом ценить общение. Иначе человек потом не ценит, и для него все равно общаться с себе подобными или общаться не пойми с кем. Но лишь пройдя вот это вот, вот эти ступени одиночества, мы начинаем ценить общение. Именно по этой причине еще один такой момент в образ жизни йогов и йогинь, мы, в общем-то, основная эта тема наша эта, это следующее такое наблюдение или закон. В йогу все приходят поодиночке. То есть все переживают так называемый период, когда человек один на один со Вселенной. Знаете, сидит в своей пещере и медитирует один. Ничего больше не интересует, никто и ничто. Так называемые пещерные йоги. Но потом пещерные йоги, следующий шаг в совершенно логический, совершенно четкий, начинает искать себе единомышленников. Иногда бывает такой вопрос: хорошо, а можно ли обмануть природу? Уединиться в пещеру и быстренько достичь просветления, чтобы больше вообще не рождаться в этом мире. Типа, зачем мне тратить время на общение с себе подобными? Я буду сидеть один и медитировать, достигать там однонаправленности разума, добьюсь самадхи, высшего там просветления. И все, что я буду время тратить на там общение? Я вот лучше там лишних 2 часа йогой позанимаюсь. На самом деле, в общем, так звучит достаточно логично. Действительно, больше усилий сделаешь в этом направлении, ну, вроде как быстрее достигнешь. Только здесь включается еще один такой механизм, о котором следует помнить, что в природе не существует никаких упражнений, никаких практик, никаких, там, не знаю, мантр, янтр, никаких поз, медитаций, которые бы гарантированно привели вас в состояние самадхи или в состояние высшего. Их просто нет. Все методы всего лишь, опять же, устраняют препятствия на вашем пути. А последний вот этот вот рывок вверх, как он происходит, благодаря чему и так далее и тому подобное, это тайна, что называется, за семью печатями. И об этом мы не можем даже вообще даже разглагольствовать и судить. Поэтому вот так запрограммировать свое духовное развитие, что там я занимаюсь, знаете, вот план обычно написать там на 5 лет вперед, так, значит, овладеваю этой техникой за полгода, значит, этой ступенью за 2 года, это за 3, через 5 лет самадхи. То есть сам себе нарисовал, значит, такую схему. Хороший план, чудесный план, все в нем замечательно, именно так и надо поступать. И даже лучше не растягивать на 5 лет, а ограничиться годиком. Ну что, время терять? Нет, подход должен быть такой, говорится, все и сразу. Но только лишь беда в том, что вы действительно достигнете многих-многих состояний, многих-многих таких способностей. Сверхспособности там у вас пооткрываются миллионом всяких штук разных. Разные сверхспособности. Но только самого высшего, высшей ступени вы не достигнете в принципе. Не существует техник, которые бы вас привели к этому высшему. Их просто нет. Это абсурд. Как высшее раскрывается, вот оно как-то само. Но если вы не будете делать этих техник практик, да уж точно не откроется. А вот если будете делать, то во всяком случае устраните препятствия на пути этого высшего, но никаких гарантий, что оно откроется. Еще раз напомню это высказывание. Высшее открывается только тому, кому оно хочет открыться. И мы не можем заставить высшее открыться. У нас нет для этого веревочек. Так вот, возвращаемся мы. Вот эта схема, она, конечно, очень хорошая, но она не полная. Потому что, грубо говоря, когда вы будете достигать состояния просветления или самадхи, не вы будете достигать состояния просветления или самадхи, а ваша личная вселенная, каждый ее атом будет достигать просветления или самадхи. То есть, напоминаю вам, несмотря на то, что мы живем вроде как в одной вселенной, но на самом деле это иллюзия. У каждого из нас личная вселенная. Личная, у каждого своя вселенная. Более того, наши вселенные где-то пересекаются, где-то не пересекаются. Так вот, достижение высшего — это не так, что я один вырвался вперед, а вы все там остались внизу. Нет, это состояние, когда все и сразу. Но только в этот момент оно воспринимается несколько по-другому. Почему? Потому что все или кто захотел в этот момент, ну, как бы погрузиться в это, погружается. То есть вот этот вот маленький тонкий момент такой, что вот это разделение «я и социум», «я и общество», «я и другие люди», оно не имеет под собой почвы. Нельзя провести границу там, где вы заканчиваетесь, и начинается что-то внутри вашего мира, внутри вашей вселенной, от вас, ну, как бы в стороне. Мы едины во всем. Поэтому акцент опять здесь очень сильно смещается И вы вдруг начинаете понимать, что до тех пор, пока из состояния вот такого йога-одиночки вы не перейдете в следующую ступень, это общение и практика, и взаимодействие с себе подобными, грубо говоря, никуда вам не вырваться. Это действительно попытка убежать от своей тени. Поэтому в среде йогов и йогинь очень серьезный такой момент занимал именно вот этот вот второй такой акцент на общении с себе подобными. Почему? Потому что так все хитро придумано, что пока вы не станете непрерывной частью целого, вы не сможете ничего достичь. То есть вы должны быть гармонично интегрированы вообще во все, чтобы и вы развивались, и все вокруг вас окружающее развивалось, и потом в едином порыве вы вышли, и все вас окружающее вышло, а то, что осталось, оно не противоречит вашему просветлению. Это просто другой взгляд на то же самое, или как другая игра. Именно по этой причине иногда спрашивают, вот почему там великий там Един достиг состояния самадхи, вышел за пределы нашей вселенной в состоянии изменять все, кроить все. Он может изменять сверхспособности в йоге, они описаны достаточно досконально. Что он только не может делать? И воскрешать из мертвых, и уничтожать, и строить, и разрушать. Но почему-то никогда ни один Един не воспользовался этой способностью и не перекроил, допустим, всю историю человечества. А почему он это не сделал? А потому что все и так сбалансировано и гармонично. Но правда только лишь с его позиции. А с позиции других есть перекос. Но это не его перекос, это перекос других. Но он-то видит ситуацию в целом со своей высоты. Поэтому зачем же вмешиваться? Все и так прекрасно идет. Знаете, мы всегда любим ругать Господа Бога. Как он плохо весь этот наш мир сделал. А вы попробуйте сделать лучше. И выяснится, что, в общем-то, единственное, что мы можем сделать, это сделать только лишь в отношении самих себя и все. А весь остальной мир живет так, как ему нравится. И не трогайте его, пожалуйста. Так вот, вот это вот искус достичь самому одного всего и сразу, он в себе содержит на самом деле очень чудовищные такие бомбы замедленного действия или препятствия, которые в принципе не дадут Едину сделать следующий шаг. То есть мы с вами обречены общаться друг с другом. Более того, мы с вами обречены отработать какие-то моменты в йоге через общение друг с другом. По-другому не бывает. Иногда говорят, ну как же там вот пример великого святого, который там один сам жил, значит, и чего-то достиг. А мы просто ничего не знаем про его жизнь. Вообще ничего не знаем. Мы про йогу с вами ничего не знаем, хотя, в общем-то, тема нас интересует. А там частная личная жизнь великого святого, как, где, чем, что он практиковал? Это, знаете, есть такая байка, обычно ее рассказывают про Шанкарачарью, но вообще говоря, это такая тема достаточно популярная в мифах Индии, о том, что, значит, буду рассказывать с позиции Шанкары, что вот он решил, вдруг осознал, что он совершенно не знает, он совершенно не взаимодействовал на каких-то других моментах с другими энергиями, и какие-то другие моменты вот в человеческом устройстве ему совершенно не знакомы. Но там более тривиальная такая ситуация была, что в отношении сексуального чувственного опыта, он был, как вы понимаете, монахом, какой тут сексуальный чувственный опыт? он блюл очень суровые обеты безбрачия. Значит, он, правда, хитро вышел из этой, как говорится, казуистики. Он силою йоги оставил свое тело и вошел в тело другого человека. Ну, там была ситуация, что какой-то, по-разному еще раз рассказывают эту байку, умер очередной раджа, у которого остался целый гарем, значит, жен. Значит, вот только-только умер. Ну, он и воспользовался этим случаем, вышел из своего тела, вошел в тело раджи. Всячески там наслаждался с его женами. Вот, и получил этот опыт. Правда, потом это привело к тому, что он там проиграл в одном из самых серьезных диспутов философских и должен был признать себя побежденным с точки зрения, там достаточно суровые были такие каноны ведения диспутов. То есть формально он взял на себя обет безбрачия, да, но ведь это же обет не для тела, а для него. И так получилось, что он его нарушил. Ведь неважно, нарушаешь ты его в теле, занимаешься любовью с женщинами во сне, в своих грезах или как угодно, ведь это все одно и то же, потому что есть воспринимающий, это я человек. Вот, поэтому его так очень хитро поймала одна дама за руку. Он, правда, надо отдать ему должное, признал ее своей учительницей. Значит, и сказал, да, действительно, я признаю. Вот, так вот, иногда этот период бывает очень быстрый, и нам кажется, что его вообще не бывает. Но Вселенная не допускает, чтобы мы перепрыгивали через ступеньки. Тем более, если вы собираетесь еще прожить пяток другой жизни в этой Вселенной. Вам придется еще раз рождаться. И вопрос, где вы родитесь? Опять родитесь где-нибудь вместе среди там уголовников каких-нибудь? Или вы родитесь в среде йогов и единь? Это большая разница. Существует такое высказывание, что нет большего счастья, чем родиться в среде йогов и единь. Все остальные рождения – это на самом деле относительное счастье. Поэтому следующий шаг на пути к высшему духовному – это действительно по-хорошему отказ от эгоизма. Отказ от состояния пещерности в йоге. Отказ от того, что, знаете, вот я там маленький такой, сейчас достигну просветления, мне будет хорошо, а до вас мне дела нет. Точнее, вот если достигну просветления, вот тогда и поговорим. Может быть, я вам чем-нибудь помогу, а может и не помогу, там видно будет. Вот это вот самое, и когда начинаешь его говорить, ну, уважаемый, ты хоть что-нибудь-то для человечества сделай полезное. Он говорит такую фразу, которая с его точки зрения кажется непробиваемой, но на самом деле просто смешная. Он говорит, как я могу учить, когда еще сам не достиг, значит, там высочайшего. Да когда ты достигнешь высочайшего, ты растворишься в этом высочайшем. Кого тебе тогда учить? А у тебя сейчас кармические, значит, задолженности остались. Не надо вот апеллировать на высочайшее, что вот. Поэтому это такое, знаете, иногда эго ищет такую красивую для себя самооправдание. А что я могу сделать? Я такой маленький, сирый, убогий. Я такой вообще ничего не знаю, ничего не умею, сам погряз. Что я буду, как я буду помогать другим? Мне самому помощь нужна. Помогайте мне, да? Вот. Я не буду же касаться здесь стороны эгоизма, хотя он здесь налицо. Это такое потребительское отношение ко Вселенной. Здесь на самом деле закрадывается более страшная вещь, теоретическая, а именно, как корабль назовешь, так он и поплывет. Считаешь себя маленьким, серым, убогим, заслуживающим только, значит, снисхождения и жалости, сам себя таким и делаешь. Понимаете, в чем ловушка? Чем себя считаешь, тем и становишься. Прямо противоположный этому, значит, подход
Это в первую очередь, допустим, вот подход тантр. Все. Я осознал, что моя суть и суть Вселенной единая, что мой потенциал безграничный, что уже сейчас я начинаю помогать людям изменять эту Вселенную к лучшему, а не жду, пока я достигну просветления. Я прямо сейчас начинаю работать. Не завтра, когда, значит, у меня третий глаз откроется, значит, и кундалини проснется. А сейчас, в том объеме, в котором понимаю, в том объеме, в котором хочу, в котором могу. И вот в тантрах есть такое высказывание. Очень сильное высказывание. Если хочешь быть Богом, веди себя как Бог. Очень странное высказывание, оно очень действительно странное, на нем следует поразмыслить. Или то же самое, что вот у наших друзей-буддистов, у них там другая такая шутка, прибаутка, постоянно они любят цитировать, о неразрывности сансары и нирваны. Что не существует разницы между сансарой и нирваной. Ну, под сансарой, грубо говоря, понимается то, что мы называем бытовуха. А нирвана это что-то такое высшее, просветление какое-то, там райские кущи, я не знаю, каждый себе по-своему. А очень странное также это высказывание. Нет разницы. Никто не мешает вашей жизни прямо сейчас сделать жизнь такую, какую вы хотите иметь. Другое дело, что понятно, до этого вы хотели чего-то другого. И уже успели наворотить чего-то другого. Поэтому приходится, значит, с учетом предыдущих желаний двигаться дальше. Но, по сути дела, основной тантрический метод вот в этом именно такой. И вот почему, значит, это очень активно в среде йогов и йогинь такая тема используется. Что, во-первых, общение с себе подобными, во-вторых, не в такой потребительском отношении. Вот я такой маленький, учителя с Гималаев, придите, значит, учите меня, помогайте мне, и так далее, и так далее. Нет, надо обращаться к учителям Гималаев, да, но все, что ты можешь сделать сам, сделай сам. Не жди, пока учитель с Гималаев придет и гвоздь вместо тебя будет вбивать в стену. Забей его сам. Не жди, пока он будет там тебя там хатха-йоги учить. Да в конце концов, книжку-то открой, прочитай, читать-то умеешь. Попрактикуй хоть сам немножко-то, хоть палец о палец ударь. Поэтому в среде йогов и йогинь вот это очень такая другая, очень серьезный аспект. Это мало того, что ты общаешься с себе подобными, ты помогаешь тем, кто, ты устраняешь препятствия на пути духовного роста всем тем, кто в этом нуждается, ты постоянно прислушиваешься к чему-то высшему, к учителям, там, к знанию йоги. И в то же самое время ты очень активно ведешь образ жизни. Вот иногда мы касались на прошлом занятии состояния человека, такого занимающегося йогой, в тантрах называется вира. Один из возможных переводов это герой. То есть это состояние человека, знаете, как кто там сказал, Юлий Цезарь, да, живи жизнь так, проживай каждый день так, как если бы это был твой последний день. Все, что, не надо думать о завтрашнем, завтра тебя, все, закопают тебя. А прошлое уже ушло, сегодня живи. Сегодня делай что-то сильное. Вот, поэтому это состояние называется еще раз вира, состояние героя. Или еще раз, если хочешь быть Богом, веди себя как Бог. Соответственно, из этого всего вытекают и последующие, значит, там, практики, не практики, все моменты. Но теперь обратите внимание, не дай бог вы скажете такой лозунг, кинете людям в среду полуживотных, полулюдей. Вот представьте, какой-нибудь там уголовник недоразвитый, да, там, который там кого-то там порешил, что-то там ограбил, кого-то изнасиловал, там еще что-то сделал. Вот ему скажите, да, веди себя, хочешь быть Богом, веди себя как Бог, да. Понятно, это толкнет его на еще большую, ну, понятно, что закон кармы никто не отменял. Если ты что-то сделал не совсем чудесное, то только вопрос времени, значит, когда придут результаты твоего труда. И вот представьте себе, такое высшее знание начнет проникать в среду полулюдей, полуживотных. Они действительно себя на 5 минут там богами почувствуют. Они действительно начнут творить непотребство. Они действительно бог знает, что наворотят. Это же не надо, это же страшно. Поэтому вот еще одна такая, такой момент, что методы йогов и йогинь, они не то чтобы скрывались. Нет, они не скрывались. Они не то чтобы лежали, знаете, где-то там в кошелочке на черный день. Нет, они их практикуют каждый день. Вопрос в другом. Не надо об этом трепаться среди ненужных людей. Иначе мы своим трепом сподвигнем кого-нибудь на подвиги. В отрицательном смысле этого слова. И вот этот человек, наслушавшись, значит, а мы его воодушевляем этим, начинает делать какие-то телодвижения непотребные. И вот это уже опасно. Потому что карму получим, как он, потому что он сделал, так и мы. Язык за зубами надо было держать. Еще непонятно, чья карма будет тяжелее в этом смысле. Поэтому, конечно же, паранойи здесь быть не должно. Но также и не должно быть обратной стороны, что ребята, все в йогу, ребята, быстрые методы практикуем, так вот, кундалини, так вот, сексуальные практики, давайте, значит, там эти мантры, янтры магические, все скопом, все равны, все хорошие, все замечательные, завтра будет коммунизм. Не будет завтра коммунизма. А начнется бог знает что после этого. Потому что, конечно же, это эти методы попадут в хорошие руки, в нехорошие руки, в случайные руки. И вот такой винегрет на выходе будет. Ну еще раз, здесь и обратная сторона очень печальная. Это отдельная тема. Это очень прекрасно понимали йоги и йогини. И пришла другая крайность. Тотальная секретность на практике йоги. Тотальная. Сейчас вы можете прийти там в центр просветления и там пройти курс йоги, там еще чего-нибудь. Вы можете посетить какой-нибудь семинар, какой-нибудь уважаемый йог приезжает и каким-то мощнейшим практикам, мантрам, янтрам учит. Лет еще 200 назад это бы в страшном сне не приснилось ни одному единому. Это было все тотально засекречено. Почему, не дай бог, не туда попадет? Но получилось так, что секретность сыграла дурную службу с учением йоги. Йога стала исчезать. Просто ученик из-за этой секретности не мог находить учителя. Соответственно, учитель не мог передавать знания, и знание не могло идти в этой непрерывной цепочке дальше. И дело сложилось настолько критично, что, как утверждают некоторые уважаемые мною йоги, дело поставило на то, что йога должна была вообще исчезнуть. Мы бы с вами даже этого слова не знали. Ни йоги, ни тантры, вообще ничего не знали. Но что-то очень серьезное произошло. Лет 150-200 назад, не знаю когда конкретно, это тоже такая таинственная вещь, когда вдруг какой-то очередной ключевой момент в развитии человечества свершился. И то, что до определенного момента было строжайшей тайной, начало распространяться. Причем распространяться достаточно активно. И получается следующая вещь, что для нас с вами уже начинают играть другие правила игры, другой образ жизни. Если бы мы с вами были йоги и йогини в каком-нибудь закрытом ашраме 300 лет назад, где-нибудь там в предгорьях Гималаев, мы бы вели один образ жизни, полностью закрытый, никто бы не знал, что там, чего и как. Сейчас ситуация изменилась на прямо противоположную. Наша святая обязанность – это не задерживать на себе знания. Вот так получилось, что я достаточно продолжительное время готовлю преподавателей йоги. Не потому, что мне это нравится. Просто больше некому заняться этим. Учителям не до этого. У них, не дай бог, нам их головные боли. И знаете, кого я безжалостно всегда отчисляю? Точнее, даже я, если честно, никого не отчисляю. Народ сам уходит. Это тех, кто получает очень мощные практики, очень мощные знания. И на мой вопрос, ну, дорогой, а люди ждут, передай-то другим. И вот тут начинается песня. А, да вот время не пришло. А, да я еще сам не разбираюсь. А, да я то. А, да я сё. И здесь закрадываются три сомнения. Первое, это эгоизм, придержать. А мантру, решающую все твои проблемы, для себя личненько придержать. Понимаете, да? То есть некий эгоизм. Вот я буду сильнее, а все будут слабее. Я буду выделяться над этим общей массой. Почему? У меня вот наработки древних с посвящениями, с прайогой, со всеми делами, а у них нет. Ну, совсем уж уже чудовищный перекос. Иногда просто тупость. Иногда человек думает, ну, раз ему так это все просто досталось, то и все вроде как мысли умеют читать. Вообще, вот я знаю, пускай мои мысли читают, пускай я буду мысленно всех учить. Но это несколько самонадеянно уже себе статус такой брать, чтобы мысленно учить всех. Как получил, так и передай. Хоть что-нибудь себе удержал, руки тебе потом будет это знание сжечь. Руки! Не видать тебе просветления, как собственных ушей. Поэтому вот у нас это очень строго. Получил на халяву, отдай дальше. Другое дело, что отдавать надо квалифицированно, то есть со знанием дела, чтобы опять же не было так, полузнания. Да уж, давать так все давать и в полном объеме. Но вот обратите внимание, а ведь образ жизни-то поменялся. То есть я к чему вот это всю, вот эту долгую-долгую песню веду? К тому, что, к сожалению, мы только отчасти сможем с вами скопировать образ йогов и йогинь, которые донесли до нас знания йоги. Другую часть образа жизни мы с вами должны вырабатывать сами, исходя из общих принципов йоги, исходя из общих положений, начинаний и так далее. И если раньше ты там получал знания и должен был его больше думать, как его спрятать посильнее, то сейчас ты, получая знания, должен в первую очередь думать, как его лучше применить в своей собственной жизни. Но это, правда, и тогда тоже было. А еще лучше, это как бы на тебе эта цепочка не прервалась, чтобы ты не был этим действительно гнилым звеном в этой иерархии цепочки. Поэтому, общаясь с себе подобными, помогая всем, практикуя, не теряя время, избавляясь от такой, знаете, такой ханжеской, такой цинично-эгоистичной позиции, вот я такой маленький, учите меня, просветляйте меня, а я вот тут такой сижу, ну я, правда, подумаю, просветляться или нет, там видно будет. Друзья, никто, если у вас есть такие мысли, что вы вот это для себя, я хочу решить там свои какие-то личные проблемы, хочу знаний, вы получите эти знания. Вы решите эти проблемы. Но в первую очередь будут внимание уделять тем, кто бескорыстно будет помогать всем живым существам дальше. Или по-другому выражаясь, тем, кто активно начнет перестраивать свою внутреннюю личную вселенную. Там в вашей вселенной бардак, хаос, преступность там и непотребство. Не хочу я такой вселенной себе лично. Начинаю создавать другую. Каким образом? Там очень активно. Позиция вира, героя. И на самом деле там есть очень сильные механизмы. Я не буду вас перегружать этой теорией, этой теорией ассоциативных связей. Если вы вытащили ассоциативную связь из того, что вам не нравится, оно рассыпается на глазах, как карточный домик. С ним даже бороться не надо. Ну и теперь мы возвращаемся. Сколько у нас времени? А, еще есть время. И, наконец, мы теперь возвращаемся еще раз к нашей схеме. Жень, все-таки нужен доска, да. Значит, мы возвращаемся все-таки к нашей схеме. Я напомню, что на первом занятии вот мы нарисовали кое-какую схему, схематично показывающую приоритеты в области жизни. На самом деле это никакой не рекомендация по тому, как выстраивать свой образ жизни, а всего лишь какие-то моменты, которые помогут вам, ну, для себя, что ли, осознать это лучше. Есть там карандашики? О. Итак, в среде йогов и йогинь, которые вели этот образ жизни, вели образ жизни, через которых нам дошла в том числе и наша йога. Значит, у нас там таблица из 5 моментов. Вообще, я кого-нибудь попрошу ее как-нибудь напечатать, мы бы ее раздали всем. Сейчас ее вряд ли воспроизведу, так как она была на прошлом занятии. Но самое первое, что там было, это была цель. И вот отсюда вся пляска и начиналась. Итак, то, к чему мы идем долго, мучительно и упорно в среде йогов и йогинь, донесших до нас высочайшие йоги, это была первая ступень. О чем здесь идет речь? Мы с вами живем зачастую неосознанно. Мы рождаемся, за компанию растем, там, в школу ходим за компанию, учимся за компанию, работать устраиваемся за компанию. Какие-то выбираем одни моменты в жизни над другими за компанию. То есть мы неявно и неактивно себе выбираем то, к чему стремиться в жизни. То, что является ценным в жизни, а что является второстепенным в жизни. Ну, кто-то говорит, цель моей там, ну, это люди как бы в этом отношении тоже делятся на 3 категории. Люди такие в состоянии пашу, как в терминологии тантры. Кстати, они очень, знаете, прекрасный есть другой термин, поясняющий состояние пашу. Был такой чудесный писатель Джонатан Свифт, он написал совершенно уникальное философское произведение, только не смейтесь, «Путешествие Гулливера». Значит, мы в детстве привыкли, что это там что-то лилипуты, смешное для детей. На самом деле это очень серьезное философское произведение, и нам известны, как правило, 2 путешествия Гулливера: в страну великанов и в страну лилипутов. Но там было еще 2, которые почему-то как-то так широкого распространения не пошли. И в последнем, где он, значит, попал на территорию, где разумные были лошади, а люди были, значит, вот в состоянии скотском. Так вот, там им дали такое название – Яху. То есть, вот состояние пашу и состояние Яху. При случае, значит, найдите произведение или фильм, вот совершенно замечательный фильм, как-то вышел, по-моему, англичане сняли, так и называется. Так вот, для души в состоянии Яху, для состояния он полуживотное, получеловек, и цели в жизни, они либо неосознанные, либо за компанию, либо по традиции. Вот сказано, делай так-то, 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 а все остальное табу. Что такое табу? 5 лет расстрела через повешение, то есть если вышел в сторону, старейшины строго следили. Так вот и жизнь у него неосознанная. С самого детства и до самой смерти. Наконец, у людей в состоянии вира, опять же, пользуясь терминологией тантры, у них уже более структурированная цель жизни. Ага, я родился, для чего я? Что я хочу? Я хочу, там, скажем, денег заработать много, стать богатым, или получить власть, или жену себе красивую хочу. Или там, наплодить детишек, или вот, знаете, такое то, что можно, в общем-то, за что можно, ну, как-то можно оформить, представить, или там у кого-то еще более абстрактные такие, допустим, хочу Нобелевскую премию в области литературы. И вот человек всю жизнь, значит, работает. И это уже жизни, такой человек с самого рождения, он уже знает, и он всю жизнь стремится к этой цели. И в этом смысле это человек на более высоком уровне развития, чем человек-животный. Про среду же йогов и йогинь мы можем сказать, что там они все находились, по всей видимости, с самого рождения. Вот еще почему, вероятно, имеет смысл это высказывание, что нет большего счастья, чем родиться в семье йога или йогини. С самого начала приоритеты жизни были другие. Деньги – это лишь вопрос жизненного опыта. Как бы человек, который очень часто их зарабатывал, а потом их очень часто терял, начинает проще относиться к деньгам. Вот люди, которые никогда не зарабатывали денег, для них это пунктик. Понимаете, когда приходит опыт, что это может как прийти, так и уйти. Человек начинает, как говорится, более свободно, что ли, вести себя. И как ни странно, деньги очень любят таких людей, знаете, плавных. Пришло-ушло. А он видит этот поток и, значит, механизм делает. Вот так он, фондовая биржа. И, как правило, эти люди, у которых в течение многих жизней умели зарабатывать деньги, и в течение многих жизней теряли деньги, проще относятся к деньгам, и деньги любят таких людей. Но как бы люди, йоги-йогини понимали, что стремиться делать целью этой жизни нельзя. Почему? Потому что радость от получения денег может быть совершенно омрачена страхом их потерять. Даже не самой потери. Все гораздо более утонченнее. Обычно люди боятся не... Люди обычно боятся наперед. Обычно сами мысли... А вдруг там меня ограбят? А вдруг у меня это утащат? Вот эта мысль на самом деле просто отравляет существование человека, и в своей совокупности страданий приходит больше, чем радости от обладания деньгами. У меня был один там товарищ, он разбогател сказочно. Ну, он так нормально работал, очень реально работал. И как-то я его застал. Совершенно зашел, он пьяный был просто в ноль. Я говорю, что ж ты, тебе радоваться, да, то есть. А вот ты понимаешь, говорит, маленькие, это как вот и про детей, и про деньги, да, маленькие деньги, маленькие проблемы, большие деньги, большие проблемы. То есть ему было уже совсем не до веселья. Значит, дальше. То есть в среде йогов и йогинь все, что касалось материального, пример, знаете, вот, этого нельзя передать человеку, у которого не было опыта. Поэтому, если у вас есть желание денег, в первую очередь йога рекомендует, удовлетворите это желание. А не отказывайтесь заранее, не имея их, знаете, отказываться от того, чего никогда не пробовал. Иначе это еще больше замысловатые такие породит кармические реакции. Поэтому, если есть тенденция, и она никому вреда не приносит, осуществляй ее. Но, опять же, йогов и йогинь не заставить жить для этой цели. То же самое касается власти. То же самое касается, там, жену хочу красивую. И можно действительно найти себе красивую жену, да? Но потом вся череда проблем, связанная с межличностным общением, со всеми этими склоками, со всеми этими терками, оно просто сводит на нет всю радость там, первых трех месяцев совместной жизни. Поэтому ставить целью жизни найти себе жену прекрасную, которую, да, она может тебя и бросить в самый неподходящий момент, или более того, ты ее сможешь разлюбить, или она тебя сможет разлюбить. То есть это сразу, знаете, мы сразу становимся на... Те правила игры, которые потенциально опасны. То же самое касается, еще раз, власти, то же самое касается сверхспособностей, там, по воздуху летать, мысли читать или еще что-то. И вот вдруг с ужасом человек понимает, что в этом мире ни за что хвататься нельзя. И это состояние, знаете, оно, как правило, хорошо представлено, вот это состояние монаха. Он отказался от всего. Почему? Чтобы ничего не потерять. Понимаете, если вы не живете, то вам и не умирать. И мы где-то подсознательно все-таки цепляемся за какие-то цели. Вот хочу квартиру, маленькая моя квартира, хочу побольше квартир. Вот где-то моя жизнь будет определяться этим желанием. Или там хочу там подружку такую-то, такую-то. Вот все, уже явно или косвенно начинает. Но как только сказал «хочу», а потом как только сказал «моё», знай, что следующим словом будет страдание. Это только лишь вопрос времени, когда там все так хитро сложится, нашу карму никто не отменял, что мы будем через то, что хотели, страдать. Поэтому очень странная была такая вот вещь в этой среде йогов и йогинь. Они хотели только лишь того, от чего не будет страдания. А все то, что приносит страдания, они этого не хотели. Причем не потому, что вот они такие, знаете, себя как-то уговорили. Нет. У них было миллионы жизней в предыдущих телах, когда они были на уровне, на разных уровнях развития, где они этим всем наелись, понимаете, просто наелись. Вот можно хотеть чего-то, когда ты голодный, но когда ты этого наелся, и тебя, в общем-то, от этого уже где-то даже тошнить начинает, ты к этому не стремишься. Так вот, а что же остается тогда в жизни йога и йогини, если он ни к чему не стремится? Да, там дети, там, или, значит, казалось бы, все хорошо, благородно, замечательно. Да, благородно, замечательно, и более того, вы помните, что там это священный долг. Но это, в первую очередь, долг, а не цель. Это, знаете, бич современных девушек. Она себе места в жизни не может найти. И она думает, ну, вот я сейчас нарожаю детей, буду их воспитывать, в этом будет мой смысл жизни. А дети потом вырастают, там становятся алкоголиками, еще эту мамашу и посылают куда подальше. Она потом страдает, я на вас всю жизнь положила. Ну, извини, ты сама выбрала. Это не значит, что нельзя так себя вести, но нельзя... Как только подсел на что-то, жди, что может развернуться совсем в другую сторону. То есть, и что ж остается-то? Остается полностью отказаться от мира. Денег не зарабатывать, к власти не стремиться, до женщин не дотрагиваться, детей не иметь, там фактически ничего не остается, да? Но это неправда, это только лишь приблизительная такая наша интерпретация. Почему? Потому что мы, еще этого не наевшись, нам кажется, что в этом есть смысл. Но люди, которые там в течение 5 жизней это все отрабатывали одно и то же, одно и то же, одно и то же. 6-й жизни начинается уже от этого отторжения. И вот тут я еще одну сделаю такую параллельную, такой момент, но потом. Это то совершенно чудовищное испытание, которое ждет нас всех в будущем, если мы сейчас не выработаем правильные приоритеты в жизни. Нас всех с вами ждет совершенно чудовищное испытание, причем в самое ближайшее время. Это не Армагеддон, не конец света, не метеорит в нас врежется, нет. Это там не война ядерная, это там не, значит, террорист номер один, который там бомбу сделает. Все это чушь. Нас ждет очень страшное испытание, и причем очень скоро. Это испытание изобилием. Это испытание роскошью. Это испытание, вот сейчас вы все бегаете, прыгаете. Почему? Потому что условия жизни заставляют вас лапками бить. Они вас в тонусе держат. А завтра можно будет практически не работать и все это иметь. И вот эта вот роскошь нас убьет. Почему? Потому что если хоть малейшие остатки с уровня пашу тела животного остались, они расцветут так, что в результате человек потеряет смысл жизни, и вот тогда начнутся эти волны суицидов. Кстати, это уже сейчас идет в развитых странах. Казалось бы, там все как сыр в масле. И только и слышно, один там застрелился, другой удавился. ошибать-то им-то, да? А вот в этом-то и такая вещь, что иногда отрицательные условия жизни вовсе не являются для нас наказанием. А иногда наоборот. Это очень серьезное лекарство, чтобы сохранить иной раз нам жизнь. Человек попадает в такие довольства и условия, всем наедается, к высшему не стремится, а все, что есть, уже присытился он. Бац себе, значит, пулю в лоб. Ну или кто-нибудь там в русскую рулетку играет, хоть как-то себя в тонусе держать. Поэтому экстримные виды спорта – это, в общем-то, характерный отпечаток тех стран, где есть достаток. Ни одному негру, который там с утра до ночи бегает, чтобы себе кусок хлеба там добыть, в голову не придет вести такой образ жизни. И это будет страшное испытание. Не все его переживут, к сожалению. Вот как ни странно, хорошую жизнь переживут не все. Но вернемся мы к цели. Итак, у йогов и йогинь с самого начала изначально не было стремления к этому внешнему, поэтому вот их-то как раз хорошая жизнь не испортит. Они с самого начала за это не цеплялись, поэтому было все равно. Хорошие условия жизни, плохие условия жизни, какая разница, они за это не цеплялись. Обратная сторона, если этой медали, если человек цепляется, еще раз, она прекрасно изложена во всех философских учениях, во всех религиях. Все религии на что делают упор? Что все бренно, все приходящее. И они в этом смысле правы. И если начинать анализировать жизнь с этой точки зрения, то действительно очень мрачная перспектива. Вроде как и смысла нет. Но на самом деле смысл есть. И вот эта высшая цель, к которой стремились йоги и йогини, она не может быть выражена в словах. Но начиная с какого-то момента, человек начинает интуитивно чувствовать, что его тянет к чему-то высшему. Он, как правило, если у него он еще и там йогой никогда не занимался, он нужных слов-то подобрать не может. Он говорит, что есть что-то высшее, меня к этому тянет, не хочу я ни на что смотреть. Все равно это все приносит там страдания. Так вот, это высшее как раз и есть та вещь, что если к ней стремиться, то человек никогда не будет испытывать страдания. Поэтому иногда спрашивают, к чему стремятся там йоги, йогини, аскеты? То есть они что, отказываются от наслаждения, от радости, от счастья? Нет, они не отказываются от наслаждения, от радости, от счастья. Просто они выбирают такие темы, которые потенциально не будут приносить страдания. Поэтому если вы видите в своем муже мужа, это вопрос времени, когда вы начнете с ним страдать. Если вы видите в своей жене жену, это вопрос времени, когда вы начнете страдать. Если вы видите в детях детей, это вопрос времени, когда вы начнете страдать. Если вы видите в работе работу, это также все, что бы вы ни перечислили, если вы хватаетесь за это вопрос времени, когда вы к этому будете стремиться, потом получите, потом 3 секунды насладитесь, а потом 300 лет, это вам будет доставлять беспокойство. И, к сожалению, так устроен мир. Одну секунду, я потом. Вы запишите, пожалуйста, свой вопрос, я потом в конце отвечу. В то же самое время человек, который с самого начала выбирает вот это высшее стремление к этому высшему и начинает к нему стремиться, для него происходит самая странная трансформация. Что он в муже видит не мужа, она вернее, а высшее в оболочке мужа. Что в жене он не видит жену, он видит высшее в оболочке жены. В детях не дети, не детей, а высшее в оболочке детей. То есть в работе не работу, а ступеньки, чтобы достичь этого высшего. Вот на первый взгляд такая какая-то маленькая хитренькая подмена, вроде как и ничего существенного. Ну подумаешь, за одним считал другое. Ну, во-первых, это не так-то просто сделать. мы все равно интуитивно будем хвататься за формы. А во-вторых, это как раз единственный шанс нам всем с вами жить, заниматься своим делом, там, любить, рожать, работать, достигать высот и при этом в конце концов не остаться у разбитого корыта. Почему? Потому что если человек за всем приходящим видит высшее, он, знаете, начинает скользить. Очень любимая такая тема стала вот эти, на досках эти, кто там плавает, как они, виндсерфинг, да? Вот очень часто учителя, многие йоги сравнивают, ну недавно, правда, вид спорта образовался, что вы начинаете скользить по гребню волны. И стоит только ухватиться за эту волну, как она вас об берег разобьет. Но если вы перестаете хвататься за приходящее и за всем видите неизменное, вы как бы скользите с волны на волну. Вы наслаждаетесь жизнью, при этом не испытываете удары об берег или об скал. И вот цель йогов и йогинь, тех, кто донес до нас высочайшие йоги, в том числе йогу влюбленности, она была каждую секунду быть преданным этому высшему и уметь видеть это высшее через приходящее. И как только ты научался это делать, то жизнь твоя совершенно магическим образом трансформировалась. Пришли деньги, ты радуешься, ушли деньги, ты тоже радуешься. Пришла жена, ты радуешься, ушла жена, ты тоже радуешься. Маленькие дети, ой, какие совершенно, знаете, маленькие, маленький поросенок вырос в большую мерзкую свинью, да? Но ты всегда радуешься, вот он маленький был, ты радуешься, он вырос, оперился и улетел своей жизнью, стал жить, ты тоже радуешься, все, тебя головная боль снялась. То есть вот если мы перестаем цепляться, то мы начинаем на гребне волны плыть по жизни. Но для этого наш взор должен быть устремлен к высшему. Как только схватился за что-нибудь, все, от берег. Больно. Потому что, знаете, большего наслаждения, чем больше волна. А чем больше волна, тем сильнее тебя стукнет. Или по-другому. Кто высоко поднялся, тому далеко падать вниз. Поэтому вот то, что у них было от рождения, почему? Потому что в этих группах это был смысл по умолчанию. Там не надо было никому объяснять, там этим всем жили. Точно так же, как вот у нас есть какие-то общепризнанные нормы, там поведение, мышление, то, что мы все, не сговаривая, считаем естественным. Но для нас это может быть что-то одно. Там для людоедов, которые в джунглях, это совершенно естественно по праздникам там какому-нибудь этого человечка съесть. То есть точно так же, как для нас там торт там на какой-нибудь праздник съесть. Вот, для нас, людей разумных, что-то другое. Для этих йогов и йогинь с самого начала приоритет был выше. А потом наслаждением, всем многообразием того, чего дает жизнь, но только лишь с одной, с одним условием, не условием, а необходимым качеством. Это, знаете, не предать высшее. Как только предал высшее, то есть ухватился за волну, шмяк тебя, значит, почесал в затылке, да, здесь я был неправ. И это тоже процесс идет, я не хочу сказать, что в среде йогов и йогинь все там были небожители. Это были, в общем-то, реальные люди для своей эпохи. Они тоже делали ошибки, побольше, поменьше. Они иногда на этих ошибках учились, более того, огромное количество предупреждений мы знаем от тех, кто совершал ошибку, ее устранил и после себя оставил описание, как с этой ошибкой, чтобы другие, ну, не попадались. Есть совершенно чудесные тексты, они для меня священные, где йоги и йогини, ну, делали ошибки, что их вообще там, ну, в буквальном смысле слова физически уничтожало. И самое последнее, что они делали, они писали предупреждение: не делайте как мы. Хотя сами уже, понятно, до следующей жизни этим вряд ли советом смогли воспользоваться. То есть, почему? Потерял на секундочку о высшем мысли. Схватился за приходящее. А иногда это будет очень утонченно, иногда это совершенно невидим. Получил результат. Поэтому это накладывает достаточно серьезные ограничения, в частности на меня, когда я пытаюсь объяснять высшие йоги. Иногда ко мне приходят и говорят: там, уважаемый гуру, йога влюбленности, все же так классно. Любите друг дружку, и все будет у вас окей. А ну-ка, давайте-ка вы нам эту йогу выкладывайте. И вот тут у меня проблема. Не то, что я не имею права держать знания для себя. Вы помните, мы уже об этом говорили. Я обязан его отдать. Я его на халяву получил, вы его должны на халяву получить. Ну как мне объяснить человеку, я говорю: ну ты там обычно йогой занимаешься, нет, не занимаюсь. Там, ты хоть какую-то аксиоматику знаешь, нет, не знаю. Ну хорошо, а образ жизни твой какой? И вот тут начинается, ну вот, ну завуалировано, ну примерно так, ну, домик на Рублевке там, вертолетик чтоб был, ну деньжат там, жена красавица, фотомодель, ну детишки пускай будут. Вот. И все это в просветлении. В просветлении, значит, чтобы это все было таким большим куском с бантиком. И говорю: ну понимаешь, я не могу тебе дать это знание. Почему? Потому что все начинается с самого первого, цель. Если у тебя цель уже схватиться за форму, то любая йога влюбленности превратится в обычную влюбленность, которая как возникает, так же и исчезает. Понимаете, да, в чем дело? Что здесь самого первого, вот бесполезно на песке там или на чем-нибудь рисовать, придет волна и все смоет. В этом очень серьезная трудность. Собственно говоря, по этой причине я и затеял эту тему вот из-за серии этих лекций, это образ жизни йогов и йогинь, донесших до нас эти йоги. Почему? Если вы не будете понимать, чем они жили, как они жили, то вы не поймете ни самой йоги, ни основных моментов, которые сделают ее либо рабочей, либо нерабочей. Так вот, еще раз. Жизнь, она, как только мы начинаем хвататься за что-то приходящее, это вопрос времени нашего разочарования, это вопрос времени нашего страдания. Только лишь вопрос времени. Мне иногда так больно видеть, там влюбленная пара ходит друг, мы с тобой будем там вместе там навсегда. Сколько там уже? Ну, сейчас уже все. А я этих уже влюбленных пар насмотрелся уже за свою жизнь. Уже вот даже смотреть не хочется. И очень хорошее, правда, есть в йоге влюбленности выражение, что там есть такое положение: если ты видишь влюбленных, ты оставь их в покое, либо помоги. Ну, то есть, помоги в каком смысле там, ну, там. Устрани препятствия, да, там. Ну. Нет, устрани препятствия.
Делай внешнего.
Вот. Ну, это, кстати, обратная сторона. Иногда препятствия на пути влюбленных, как ни странно, продлевает время жизни влюбленности. То есть, пока они, знаете, он на Северном полюсе, она его здесь ждет, там, у них влюбленная. А он приехал, значит, на третий день поругались, подрались, да, то есть. А если бы еще полгода там прожил, еще бы дольше было. Иногда, как ни странно, препятствие, оно как бы консервирует нашу негативную карму, и она не разворачивается, чтобы мы уничтожили свою влюбленность. Вот такой парадокс. Поэтому не стремитесь тут же бросаться на шею, значит, объекту своей влюбленности, иначе сами, знаете, как сон в посудной лавке, значит, в своих объятиях, и всю эту влюбленность, значит, в песок. Вот. Ну, кстати, это замечание не имеет определенный смысл, но здесь тоже есть крайность. Мы потом поговорим и об этой крайности. Действительно, там есть такой момент. Значит, дальше идем. Так вот, как только сказал мое, как только схватился, мой муж, мои дети, моя собака, моя квартира, мой счет в банке. Жди того, что кто-то или что-то согласно твоей негативной карме. Я подчеркиваю, что играть отрицательного полицейского здесь будет не какая-то внешняя сила, которая нас наказывает. Иногда думают, что вот кто-то там снаружи, это злая сила пытается нам отравить жизнь. Нет, отравлять жизнь сами себе будем сами же. Посредством своей же негативной кармы, семена которой внутри нас. Кстати, из йоги влюбленности вот такой момент. Влюбленность уничтожают наши же внутренние негативные семена кармы. Снаружи этот подарок никто у нас не отбирает. Так вот, как только сказал мое, как только за что-то схватился, как только начинаешь там наполеоновские планы на что-то строить, что называется, жди обломов со стороны своей негативной кармы. А если даже обломов этих и не будет, и действительно ты достигнешь этой цели, то потом может прийти разочарование. Получить-то получил этот миллиард долларов, а вот тоска, хоть повесься. И пропить его даже уже не с кем стал. Понимаете? Да и не пропьешь столько. То есть это очень страшные вещи. И жизнь из... Вся идея из жизни в жизнь нас этому научить. Мы в очередной раз оказываемся у разбитого корыта, и в следующей жизни уже цепляемся не так сильно. Мы умнеем. И в общем-то эволюция это как раз и... эти ступеньки, которые нас поднимают все выше и выше, и чтобы мы перестали хвататься за приходящее. Но если вы хватаетесь или стремитесь к высшему, то все остальное используйте, как вам заблагорассудится. Единственное, что не причиняйте вреда ни одному живому существу и не растрачивайте жизнь по мелочам. Поэтому вот иногда вопрос типа... А что, вот йога против там богатства? Да она и не против, и не за. Йоги дела нет до богатства. А что, йога против там моей красавицы жены? Да прекрасная у тебя жена, если она еще йогой интересуется, вообще просто чудесно. А если нет, то тоже, ну извини, сам выбирал. Вот. Что здесь можно сказать? Все начнется потом, но йога тут ни при чем. Потому что его красавица жена, которая может быть нюха не рыла в йоге, но может стать для него ангелом-хранителем, вдохновителем, помощницей. Очень часто женщины, даже не понимая, поддерживают мужчин, памятник таким женщинам. Истинная энергия. А может наоборот превратиться в сварливую ведьму, которая просто все соки из него выжмет. И кто здесь будет разбираться? Йога? Нет. Никто. Вот. Значит, поэтому, еще раз, вот с первой этой... С первым основным моментом в образе жизни йогов уединений, с целью, вот мы сейчас на этом мы закончим. Вопрос какой-то был? А? Не слышу я.
Он говорит, что
вы... Я ничего не слышу. Какой вопрос был?
Его больше нет.
А, ему больше...
А можно маленький по индустрии?
Да, давайте.
Вот вдох и выдох Брахмы, они как бы идут с задержкой или нет?
Я не в курсе. Обратитесь к Брахме. Нет, я просто не знаю, о чем вы спрашиваете, из какого трактата вы где-то что-то прочитали. А кто написал это?
Ну, где-то в йоге.
Нет, вот вы узнаете автора, найдите автора и спросите, то есть это будет проще. Так, друзья, все, еще вопросы есть по лекции? Не по абстрактным темам, а вот по лекции. Все, убираем.
А еще вопрос. Перерождение при смене йоги, оно как-то осложняется?
Я не совсем понимаю. Перерождение при смене йоги?
Йоги.
То есть
если перерождение...
Йоги.
То есть идет перерождение, да?
Да, йоги. Да, да.
А потом вот как бы юг когда меняется. Вот как там...
Ой, нет, тему йоги давайте... Юг не будем испытывать, разговаривать о нем, потому что тему юг можно свести, там четыре юги, да? Можно свести не к общему закону для всех, а... типичному для каждого, да, у каждого из вас своя личная вселенная, и вот ваша личная вселенная иногда проходит эти юги. То есть у каждого она своя.
Маха-юга.
Я не знаю, что такое Маха-юга. Я не в курсе, простите, я просто действительно, я знаю, что там есть Кали, Трета, там, Двапара, там, Сатья.
Все это Маха-юга.
Очень хорошо. Так, друзья, давайте мы выпрямим спины, шеи, головы, закроем глаза. И внутренним взором увидим йогов и йогинь над макушкой своей головы, над макушками своих голов, всех тех, кто донес до нас это древнейшее знание йоги. Видим их в том облике, в котором они покажут нам себе.